Доктор Роберт Ирбра, пастырские послания, занятие 5.1 Тимофею 4. Символ авторского права 2024 Роберт Ирбра и Тед Хильдебранд. Это доктор Роберт Ирбра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 5.1 Тимофею 4. Итак, мы подходим к еще одной главе нашего изучения пастырских посланий. И в 1 Тимофею мы находимся в 1 Тимофею 4, когда смотрим на апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. И мы уже видели, что Павел рассматривает ситуацию в Ефесе, где пастырского руководителя, ответственного под руководством Павла, зовут Тимофей. И он сталкивается с противодействием со стороны людей, которые, похоже, основаны на законе Ветхого Завета. И произошла некоторая путаница, и даже некоторые люди стали противниками Евангелия, противниками Церкви, возможно, создавая проблемы Тимофею. И Павел начал закладывать фундамент для стабилизации ситуации и обучения лидеров по мере нашего продвижения в Церкви. И мы могли бы подумать, ну, это вполне управляемая ситуация, и Тимоти справится с ней. Но сейчас мы узнаем, что Тимоти находится в том, что один пастор назвал «глубокими сорняками». Сейчас он ушел в джунгли, потому что ситуация сложная, и не только потому, что у вас есть эти лжеучителя и пара отдельных людей, но у нас действуют духовные силы, которые напоминают нам о деяниях 19 и о месте, где находился Эфес, где доминировали такие образы жизни. И эти практики, которые как бы влекут за собой нечестивость, аморальность и так далее. Итак, в 1 Тимофею, главе 4, дух пишется с заглавной буквы, потому что мы пишем с заглавной буквы слова, имеющие отношение непосредственно к Богу. Дух ясно говорит, что в более поздние времена некоторые откажутся от веры и последуют обманчивым духам и тому, чему учат демоны. Я хочу напомнить себе о том, что я собираюсь здесь наблюдать. Мы уже слышали об отречении Гименая и Александра от веры, но теперь он усиливает, что это происходит. Такие учения исходят от лицемерных лжецов, и я собираюсь связать это с учениями, о которых мы уже слышали от людей, которые не знают, о чем говорят. И у этих людей совесть прижжена, как раскаленным железом. Это означает, что они не способны понять, что они не правы и в чем они не правы. Это может быть очень опасная ситуация. А иногда мы слышим о людях, виновных в таких преступных деяниях, как убийство. А потом мы узнали, что когда они были детьми, они любили мучить собак. И это своего рода закономерность развития патологической неспособности иметь нормальное человеческое восприятие. Но, это происходит в духовной сфере. Люди могут учить и учить религии, учить христианству, но на самом деле они лицемерные лжецы. И их совесть больше не кричит на них и не говорит: «Перестаньте, вы поступаете неправильно». Они вполне могут даже думать, что поступают правильно. А вот примеры результатов лжеучений, о которых знает Павел. Они запрещают людям вступать в брак. И в истории церкви были примеры людей, которые жили вместе сообща. Они решили, что, поскольку они спасены и все их грехи прощены, они могут просто баловать себя, как хотят, и чтобы они не приносили им удовольствие и радость, в этом был Бог. Потому что там сказано: «Радуйтесь всегда в Господе». Итак, они не поженились, а просто занимались сексом. Я имею в виду, что это произошло в истории церкви во имя церкви. И когда мы запрещаем брак на этом основании, это лицемерная ложь. Сегодня люди запрещают брак, потому что говорят молодым людям или даже христианам в церкви не о том, что они находятся под мандатом творения и великим поручением, а о том, что им следует заниматься самореализацией. И они, в первую очередь, должны заботиться о своей карьере. Итак, дети-подростки, они поступают в университет, затем в аспирантуру, а потом им 20, им 30, они до сих пор не женаты. Они не могут вступить в брак, потому что это было бы унизительно в глазах культуры. И особенно если ты станешь мамой. И дело не в том, что все эти люди живут жизнью целомудрия и чистоты. Многие из них занимаются сексом. Я не говорю, что все так, но это типично, если тебе за 20, в течение месяцев и лет ты будешь где-то вести половую жизнь, но не женишься, потому что это разрушит ваша карьера. Это задержало бы вас. Вы не хотите быть обязаны карьере этого другого человека. Вы хотите иметь свободу в карьере и, конечно же, не хотите детей. Итак, я думаю, что в большинстве культур мы можем найти способы, при которых найдутся люди, защищающие религиозные взгляды, противоречащие Божьему призыву к мужу и жене, мужчине и женщине быть открытыми для брачного завета, чтобы они могли исполнить мандат на создание и иметь отличный микрокосантиметр комиссии с точки зрения их домашнего хозяйства. Кроме того, они приказывают им воздерживаться от определенных продуктов. И есть традиции поста, или традиции веганства, или традиции не пить то, не есть то или есть и пить только в определенное время. Бог создал пищу, Бог создал брак, чтобы его с благодарностью принимали те, кто верит и знает истину. И в этом отношении для всех брак – это хорошо. Пища, созданная Богом, полезна для всех, но особенно для членов церкви. И это то, что беспокоит Пола. Его беспокоит ложное учение в церкви, из-за которого благие дары Божии игнорируются, воздерживаются от них и принимаются излишне усложненными способами, когда должно быть благодарение и должна быть радость. Мы должны наслаждаться благими дарами Божьими, но мы не можем этого сделать из-за этих ложных учений. Ибо все созданное, извините, ибо все созданное Богом хорошо, и ничто не должно быть отвергнуто, если оно принимается с благодарением, потому что оно освящено Словом Божьим в молитве. Итак, Павел имеет в виду, что ничто не должно быть отвергнуто, если это законная субстанция, полученная в духе воли Божьей. В каком-то смысле вся материя создана Богом, и как будто существуют галлюциногенные препараты. Но здесь он не говорит, что оно создано, и поэтому Бог создал галлюциногенные препараты, которые можно принимать. Нет, он не говорит о злоупотреблении психоактивными веществами. Он говорит о еде, браке и средствах общей благодати, тепле солнца, аромате весеннего воздуха и воде для орошения, обо всем, что создал Бог. Это хороший мир, которым можно наслаждаться с Божьей милостью, и это часть того, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю и подчинять ее. Мы используем ресурсы, которые содержит сотворенный мир, и нам не следует без необходимости отвергать эти вещи, потому что они освящены Словом Божьим в молитве. Мы учимся из Слова Божьего правильному использованию этих вещей, и в общении с Богом, молитве с Богом и поклонении Богу эти вещи используются способами, которые прославляют Бога. По поводу этого отрывка я бы заметил, что остальные, после воскресения, наступили более поздние времена. Я думаю, что люди совершают распространенную ошибку, потому что в переводах говорится «последние времена», а затем люди думают о какой-то книге об эсхатологии, восхищении и всем подобных вещах. И я не думаю, что Павел имеет в виду будущее со своей. Я думаю, он имеет в виду свое собственное настоящее, о котором в христианских исследованиях мы говорим об уже и о том, чего еще нет. Христос уже воскрес, и поэтому конец века наступил, когда Он воскрес. Смерть была побеждена навсегда. Это одна из причин, по которой у нас есть надежда, и одна причина, по которой мы радуемся, заключается в том, что мы не задаемся вопросом об исходе битвы между Христом, сатаной и злом. Смерть навечно разочаровалась, но мы еще не видим полноты осуществления Божьего обетования. Нас еще не прославили. Христос не вернулся. Мир не преобразился. Тем не менее, после воскресения, наступили более поздние времена, и Божья общая благодать, как и его особая благодать, искажаются и противостоят друг другу. Христос уже Господь, но мы еще не везде видим Его светлость, потому что, как я говорю, и это будет датировать то, что я собираюсь сказать, но я думаю, что люди запомнят это навсегда в ближайшем будущем. Российское вторжение в Украину и зверства, которые там происходят, и люди кричат: «Как долго, Господи, и почему, Боже?» Почему Божьи дары искажаются и противостоят друг другу так, что люди подвергаются обстрелам, а детей убивают на вокзалах и в школах? Они не вражеские комбатанты, но мы живем в мире, где люди намеренно убивают детей ради своего политического видения мира. Божье слово и молитва являются средствами нашего сохранения и руководства. Мир, брак, еда – все это здесь. Они должны быть подтверждены. Они должны быть источником нашей радости и поддержки, и одна из причин, по которой нам нужны пасторские лидеры, нам нужны благочестивые ученики женщины, нам нужны благочестивые ученики мужчины, чтобы в церкви было полно людей, которых воспитывают на слова и которые живут молитвенной жизнью, чтобы мы могли постоянно подтверждать благость брака, полезность нашей еды, полезность ночного сна, чтобы мы могли оставаться оптимистичными, иметь мотивацию к здоровому питанию и чтобы вести здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и спите столько, сколько вам нужно. Я знаю, что приходит болезнь, и мы не можем все жить идиллической жизнью, но иногда люди очень расстраиваются и падают в жизни, потому что они не относятся к жизни как к подарку, которым она является, и им трудно быть благодарными, потому что они настолько отягощены своим негодованием, что дела обстоят ужасно. Итак, чтобы прославить Бога во многом, нам нужно начать с малого, чем Он благословляет нас, и я думаю, что практически каждый может найти вещи, которые могли бы быть намного хуже, и что бы ни происходило в нашей жизни, это не так плохо, как могло бы быть, мы только есть одно, кого нужно благодарить, и это Бог. Он не вещь, Он существо. Потому что, если бы не сатана, завтра мы были бы мертвы. Он господин лжи и убийства, но Бог есть Бог жизни и обетования, и поэтому всякий добрый и совершенный дар исходит свыше, Отец Света, говорит Иаков, всякий добрый и совершенный дар. Итак, Павел здесь, вкратце, он говорил, что это конец времен, воскресение пришло, Христос может вернуться в любое время. Люди искажают вещи так, чтобы нельзя было наслаждаться добром мира. Оставайтесь в слове, оставайтесь в молитве, чтобы вы не стали жертвой этих видений несчастного мира, от которого мы можем спастись, только не используя его должным образом. Если вы укажете братьям и сестрам на это, стих 6, вы будете хорошим служителем Иисуса Христа, питаемым истинами веры и добрым учением, которому вы следовали. Обратите внимание на желтый цвет, добрый слуга, это диаконос, служитель Иисуса Христа. Теперь команда, не имеющая ничего общего с безбожными мифами и бабьими сказками. Это английский перевод греческого термина, который, я имею в виду, означает одно и то же. И я помню, когда я был очень маленьким, слушал свою бабушку, а она жила в деревне, и некоторые вещи, которые она говорила, казались сумасшедшими. И особенно когда она разговаривала по телефону с другими дамами, они говорили о некоторых сумасшедших вещах. И я думаю, что во многих культурах есть вещи, которые передаются довольно странно. И Павел использует это как образ аналогии вещей, о которых говорят в религии. Не увлекайтесь этими бесплодными мифологическими сказками и видениями. Скорее, и это спортивный термин, тренируйтесь к благочестию. НИВ переводится как благочестивый, но это для Евсевиона, тренируйтесь в благочестии. Физическая подготовка имеет определенную ценность. Он не обесценивает физическую форму, но благочестие ценно во всем. Обещание как для настоящей жизни, так и для жизни будущей. А вот еще одно заслуживающее доверия высказывание. Это заслуживающее доверия высказывание, заслуживающее полного принятия. И это заслуживающее доверия поговорка в данном случае оглядывается назад: тренируйтесь ради этого и отнесите это в банк. Ни на минуту не сомневайтесь, что вы будете рады, если приучите себя к благочестию. Может возникнуть соблазн увлечься сиюминутными размышлениями, но Павел говорит: сосредоточьтесь на благочестии. Вот почему мы трудимся и стремимся, условия для работы, потому что мы возложили надежду на живого Бога, который является спасителем всех людей, и особенно верующих. В одной из предыдущих лекций я уже говорил, что Он спаситель всех людей, а затем Он обрушивает свое правление на справедливых и несправедливых. И Он обеспечивает всех. Он обеспечивает существование своего мира через мир природы и каждый день спасает мир от суда, которого он заслуживает и который однажды постигнет. Но пока этот суд не придет, он спасает людей в общем смысле. Но особенно он спасает тех, кто верит в Евангелие, и тогда они вступают в общение с ним и становятся его заветным народом. Пол продолжает излагать то, что я превращаю в красные буквы и команды, и это очень насыщенный повелениями отрывок. Он заложил основу для описания Христа, описания качеств служения и описания Божьей милости и благодати, но теперь он действительно встает нос к носу с Тимофеем и говорит: «Тимофей, в свете Христа, в свете евангельского призыва, в свете из пророчеств, сделанных, когда вы получили спасение, повелевайте и учите этому». И снова этот глагол «платить». Тимофею предъявлено обвинение, потому что он сейчас находится под обвинением, его обвиняют в обвинении других. «Не позволяй никому смотреть на тебя свысока, потому что ты молод». Не думаю, что я упоминал об этом как наблюдение, но я упомяну об этом здесь. Независимо от того, сколько лет вы находитесь в служении, кто-то будет обвинять вас в этом. Если вы молоды, пожилые люди могут использовать это как средство: ну, он неопытен или она так молода. И если у вас есть дети, вам за 30 или за 40, тогда и молодые люди, и пожилые люди могут сказать: ну, вы слишком заняты своими детьми. Вас могут критиковать, потому что вы находитесь в этом сезоне жизни. И затем, очевидно, что когда вы становитесь старше, мы получаем дискриминацию по возрасту. И люди говорят: ну, он за холмом. Смотри, он носит слуховые аппараты. Я сейчас не ношу слуховые аппараты, но они у меня есть, потому что, когда пришел ковид, я не мог слышать, как девочки в классе разговаривают через маски. Итак, я купил слуховые аппараты и по-прежнему не мог слышать женщин, говорящих через маски, но, по крайней мере, я пытался, но от этого я выглядел старше. И вам просто нужно быть готовым к служению. Люди будут использовать любую причину, чтобы критиковать вас. Ты одеваешься слишком официально. Ты одеваешься недостаточно официально. В воскресенье вечером ты наденешь шорты. Вам не следует носить шорты в церковь. В воскресенье вечером ты наденешь брюки. Летом в церкви не следует выглядеть так формально. Я имею в виду, это безумие, когда люди будут использовать такие вещи, чтобы дискредитировать вас как министра. Но Пол просто берет это. Тимотий явно моложе. Так что, говорит он, будьте готовы к критике и не позволяйте ей влиять на вас. Но подавайте пример. Используйте критику, чтобы мотивировать себя. Вы можете сказать это двумя способами: подставить другую щеку, это один из способов выразить это, или держать угли огненные на их голове. По примеру, который вы подали. Для верующих в речи, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. Я не думаю, что и есть на греческом языке. И когда он говорит о чистоте, это звучит так, будто у него на уме какой-то сет-лист. Но я не думаю, что у него есть сет-лист. Я думаю, он просто выбрасывает некоторые вещи, типичные для Тимоти. Если Тимофей полон Святого Духа, повелевает, учит и подвергается критике, он ответит образцовым служением. Он это услышит. Это может ранить его, но он не будет злиться на людей и будет продолжать делать свою работу, позволяя Богу разобраться с критиками. «Пока я не приеду, помнишь, он сказал ранее, я надеюсь скоро быть там. Пока я не приду, посвятите себя публичному чтению священных писаний». Это намек на то, что раннее церковное богослужение было похоже на богослужение в синагоге. В синагоге они читают священные писания, а затем кто-то дает истолкование, а может быть, два или три человека дают истолкование священного писания. Таков был образец ранней церкви. И это причина того, почему мы поклоняемся так, как мы это делаем. Что мы делаем в церкви? Надеюсь, мы читаем Слово Божье, а не только один или два стиха для проповеди, но, надеюсь, мы читаем много стихов по большому количеству воскресений, чтобы люди воодушевлялись священными писаниями и вдохновлялись ими, как собрание, которое шло до самого конца. В Эфес в первом веке. Посвятите себя публичному чтению священных писаний, проповедованию и обучению. И я не думаю, что проповедь и учение, я не думаю, что эти слова здесь обязательно должны быть разделены. Хорошее учение увещевает и имеет ощущение проповеди. И в любом случае, когда мы проповедуем, если мы не наставляем, в какой-то момент это уже не христианская проповедь. Это просто бессмыслица в использовании религиозных терминов. Иисус всегда наставлял, когда проповедовал. Я не могу вспомнить ни одной проповеди в Евангелиях, которая не была бы поучительной, где Иисус просто повторял бы лозунги. Итак, нам нужно быть подобными Христу в нашей проповеди, и Павел одобряет это, призывая людей. Подразумевается, что мы собираемся читать священные писания, а затем кто-то будет их истолковывать. Будет проповедь и обучение, основанное на священном писании. Павел возвращается к Тимофею как личность, не пренебрегай своим даром, который был дан тебе через пророчество, когда на тебя возложила руки группа старейшин. Возможно, это проливает свет на инцидент, упомянутый ранее, и ему следует вспомнить об этом инциденте и воодушевиться. Больше красных букв, будьте усердны в этих делах и отдавайтесь им целиком, чтобы все могли видеть ваши успехи. Внимательно следите за своей жизнью и учением и упорно придерживайтесь их, потому что, если вы будете это делать, вы также сможете перевести и это, и, поступая так, вы спасете и себя, и своих слушателей. Итак, некоторые наблюдения. Во-первых, хороший пастырский учитель в пастыре добросовестно передает то, что получает. Он не придумывает свой собственный сценарий, повествование или повестку дня. И я имею в виду здесь, 6 стих, если вы укажете на эти вещи братьям и сестрам, он дал ему наставление в 4 главах, он должен усвоить эти вещи и передать их людям. Именно это и делает хороший пастырский учитель в пастыре. Он передает то, что получает. Он ничего не выдумывает на ходу. Еще одно наблюдение состоит в том, что каторжный труд – это ежедневная плата за пастырскую заботу и христианскую деятельность в целом. Если мы посмотрим 7 стих, в его середине, тренируйтесь в благочестии. И затем он продолжает оттуда. Мы должны жить своей жизнью и заботиться о других как христиане. У нас есть своя жизнь, чтобы жить. У нас есть свои потребности, на которые следует обратить внимание. Вчера вечером я готовился к сегодняшнему дню, и у меня почти все было готово, но это заняло у меня 40 минут. Я был очень уставшим. Я просто хотел пойти спать. Мне нужно было подготовиться, но мне потребовалось 40 минут упорной работы, чтобы подготовиться к тяжелой работе дня. И особенно если вы родитель, сколько тяжелой работы нужно проделать, чтобы уберечь свою семью от саморазрушения и поддерживать порядок в приличном состоянии. Что ж, Дом Божий нуждается в постоянной заботе со стороны команды воспитателей. И пример жертвенности и пример усилий начинается с пастырских лидеров и академических лидеров. И если пастор и диаконы не поднимут с пола салфетку и нартекс, потому что это работа дворника, не ждите, что это сделает кто-то другой. В моем комментарии к пасторалям у меня есть целый раздел о секрете успеха пола, и это немного насмешливо, но я говорю, что это его трудовая этика. Он трудился. И мы могли бы пройтись по пасторалям, что я и делаю в этом эссе. Я просматриваю 1 Тимофею, 2 Тимофею, Титу и упоминаю все места, где Павел говорит о тяжелом труде. И труд, и стремление, и забота, и тренировка себя. Библия говорит, и мне нравится этот стих, 6 дней работай. Работа – это не проклятие. Работа была проклята из-за греха, поэтому она требует больше усилий, чем могла бы быть. Но это благословение иметь жизненную силу, видение, целеустремленность и дары, чтобы делать что-то, чтобы прославить Бога и принести пользу миру, который создал Бог. Прославлять Бога, это не значит сидеть и думать, ты, славный Бог. Я имею в виду, это хорошее место для начала. Но ветхозаветное наследие, которое живо и сегодня среди еврейского народа. Сколько лауреатов Нобелевской премии являются евреями? В иудаизме есть этос, восходящий к библейским временам, люди ожидают чего-то добиться сами. Они могут даже не верить в Бога, но у них все еще есть представление о том, что это мир, который нам нужно использовать для улучшения чего-либо. А иногда это религиозные евреи. Итак, они улучшают мир, созданный Богом, и верят в Бога. И это здорово. Я просто хочу подчеркнуть, как много Павел и апостолы говорят о работе и труде. И возвращаясь к квалификациям, есть несколько условий квалификации, респектабельный, кто-то, на кого люди могут посмотреть и сказать, ну, надо отдать ему должное. Вы никогда не получите этого, если будете ленивы. И поскольку пасторов много, просто вы, менеджер. А поскольку одним из 7 смертных грехов является лень, пасторы испытывают искушение лениться. И это грех. И почти ничего в пастырских посланиях не работает, если ты этого не делаешь. Иисус работал. Мы должны делать дела пославшего нас, пока есть день. Наступает ночь, когда ни один человек не сможет работать. И когда вы изучаете жизнь Иисуса, я не говорю, что он никогда не делал перерыва. По крайней мере, он проводил каждую субботу, но он не был человеком праздным. Плюс он не был белым воротничком. Так что в его семейном наследии даже не было возможности быть руководителем или работником умственного труда. Нам нужны руководители, нам нужны работники умственного труда и нам нужны служащие. Но им необходимо иметь идеал производительности не ради всемогущего доллара, а во славу Божью. Им нужно усердно работать над продвижением благочестия, а не только над продвижением своего банка, или своей биржевой брокерской компании, или чего-то еще, частью чего являются их белые воротнички. Итак, я не могу сказать об этом достаточно просто потому, что, наверное, имея богословское образование, а также занимаясь пастырской деятельностью, я вижу, как часто происходит падение людей и как люди, они недоуспевают. И тогда иногда они будут обвинять. Они будут винить того человека, или ту силу, или время, или что-то в этом роде. Но мне кажется, что самым большим фактором, способствующим этому, является отсутствие амбиций и усилий. У людей много времени на цифровые вещи и электронные вещи, но у них нет времени на курсовые работы. У них много времени, я думаю, это April 6. Ему всего около 10 лет. У них есть много времени для других вещей, помимо самодисциплины и самоотречения, которые необходимы для служения Богу и другим. Не зря она называется службой диакония. Мы также заметили, что христоподобная забота о душах требует максимальных усилий и усердия. Я хочу вернуться к стихам с 11 по 16. Посмотрите на все эти красные буквы. И это действительно устрашающе. И это пугает из-за того, насколько это всепоглощающе. И это даже может заставить вас задуматься, действительно ли Павел имел в виду это. Особенно самая последняя часть. Ты спасешь и себя, и своих слушателей. Я думал, что Иисус был спасителем. Я думал, что Бог был спасителем. Ну да, но в другом месте Павел говорит, что мы соработники Богу. И довольно часто Бог совершает замечательные дела благодати в отношении замечательных служителей Евангелия. И есть такие люди, как Павел, которые ответили на призыв и посвятили себя видению, данному им Богом. В одном месте деяний, говорит Павел, мы не ослушались небесного видения. Ему было дано видение того, что могло бы быть, и он полностью отдался этому. Итак, в стихе 15 будьте прилежны в этих делах. Отдайтесь им целиком, чтобы все могли видеть ваш прогресс. Здесь есть напряжение, потому что Иисус говорит, не практикуйте свою праведность, чтобы люди видели ее. Итак, я не думаю, что Павел говорит, я не согласен в этом с Иисусом. Тимоти, ты выйдешь на трибуну и сделаешь себе имя. Я не думаю, что он это говорит. Я думаю, он говорит, что вам нужно быть настолько преданными своему служению и Христу, чтобы это было свидетельством и ободрением для людей, которые не могут не видеть вас. Если вы их пастор, они вас увидят. И если они увидят, что вы просто играете в гольф, пьете кофе и не проявляете активности в выполнении необходимых задач, они не увидят вашего прогресса. И произойдет много плохого. Прежде всего, они не будут прогрессировать, потому что для их прогресса, как я уже сказал, вы должны прожить свою жизнь и также служить им. И каждый из нас мог бы уйти от того, чем мы занимаемся, и просто проводить все свои дни, делая что-то ради себя. Всегда можно придумать что-нибудь новое, чем можно заняться. Прочтите новую книгу, или купите новое программное обеспечение, или займитесь новым садом, или еще много чего. Но, как христиане, мы должны быть осторожны, проживая свою жизнь для себя, потому что наша жизнь – это распоряжение Бога, и мы должны уделять много времени вещам, которые приносят пользу другим людям. Я помню, как в качестве отца был период моей жизни, когда мне пришлось принять очень трудное решение. И это было в отношении моего младшего сына, который решил, что ему действительно нравится определенный вид спорта. И этим видом спорта был бейсбол. И я был очень активен и занят в церкви и преподавал в семинарии. И в лиге Парк Дистрикта не было достаточно тренеров, чтобы принять в команду моего сына, потому что мы были новичками в этом районе. Он попал в список поздно, там было много ребят, у них не было ни команды, ни тренеров. И вот, мой сын подошел ко мне, и я был занят за своим столом, и он сказал, «Папа, ты бы хотел быть тренером?» И я сказал, «Нет». Я сказал, что слишком занят. Я не могу этого сделать. Это было бы большим обязательством. Я не собираюсь этого делать. Итак, это был мой младший сын. А мой старший сын, которому тогда было около 13 лет, пришел чуть позже, может быть, на час позже. Он сказал, «Папа», я поднял глаза и сказал, «Да, чего ты хочешь?» Он сказал, «У меня просто есть один вопрос, который я хочу тебе задать. Я знаю, что вы очень заняты и у вас есть много дел, которые вам нужно сделать», но он спросил, «Думаете ли вы, что через 10 лет вам захочется, чтобы вы написали больше книг и статей или чтобы вы нашли время, чтобы быть тренером Микки?» Ну, это мне пришлось об этом подумать. И у меня были хорошие отношения с сыном. Итак, как родитель, Он хочет уйти отсюда, но у нас были хорошие отношения, и я уважал его мнение. И за эти годы я научился слушать своих детей, потому что иногда они ангелы или пророки. Так начались 10 лет тренерской работы по бейсболу. Одно привело к другому. И отцам было очень важно выйти вперед в этом сообществе и проявить интерес к своим сыновьям. И, конечно, в командных видах спорта это чужие сыновья. В результате произошло то, что я служил в церкви в этом сообществе, и я был новичком в сообществе, это была часть страны, в которой я не жил. Людей в этом сообществе, у которых были дети или внуки, которые занимались этим видом спорта в этом сообществе. И люди на самом деле не слушали меня в церкви, когда я учил или проповедовал. Пока я не стал тренером. И внезапно я стал для них кем-то, кто имел значение, потому что я расставил приоритеты, я имею в виду, это было что-то, не так ли? Это был мой ребенок. Но, конечно, нельзя ставить ребенка на первое место в спорте. Вы должны тренировать всю команду. Вы должны заботиться обо всех детях. Теперь внезапно общественное восприятие меня изменилось, потому что, вернувшись назад, я послушал своего сына и решил выполнять тяжелую работу. И тяжело ли быть тренером по бейсболу? Как и любой коучинг, если ты делаешь его хорошо, это целый новый уровень жизни, еще один уровень сложности. Вам это не нужно. Но жизнь существует, прежде всего, не для наших нужд. Жизнь предназначена, прежде всего, для Божьего призвания и Божьего замысла относительно нас. И тогда те самые земные человеческие вещи, из которых состоит наша жизнь, составляют возможности, которые у нас есть. Служить Богу иногда через служение другим людям. И это может означать проповедь проповедей, но часто это просто общественные работы. Или в вашем районе, где есть двор или часть улицы, куда могут приходить дети, и там есть родитель, который как бы присматривает за детьми, потому что очень часто у детей возникают проблемы из-за того, что рядом нет родителей. А уделять внимание детям – это жертва. Но есть семьи, которые принимают решение. У нас будет один доход. У нас дома будет родитель. Мы будем заботиться о наших детях, и это открывает возможности для заботы и о других детях. Итак, я хочу сказать, что есть усердие, есть уровень интенсивности, который можно рассматривать как чрезмерный. И я не отрицаю, что мы можем стать слишком усердными, а также, я полагаю, вы можете стать трудоголиком. Вы можете подорвать свое здоровье. Ты становишься таким фанатиком, что ты невыносим. Но это также может быть тот факт, что в нашем обществе досуг, развлечения, выигрыши в лотерею, путешествия и все эти потакающие своим желаниям занятия, которые доставляют столько удовольствия и требуют такого большого дохода, и нам приходится работать и работать так много. Мы можем кататься на лыжах и делать разные вещи в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь. Я думаю, что в большинстве частей мира есть много способов побаловать себя. С помощью средств, которые доступны на местном уровне, а не выставлять себя на показ другим людям. И Павел призывает Тимофея внимательно следить за своей жизнью и учением, упорствовать в них. Не только ваше учение, но и ваша жизнь, как вы живете, кому вы служите. Как ты проводишь свое время. Отдавайтесь всему этому и будьте прилежны к этому. В этом залог эсхатологического благополучия как вас, так и тех, кто за вами следует. И это тот случай, когда Павел говорит о спасении в будущем. Он не сомневается здесь в оправдании и в том, что в известном смысле постановлением Божиим и обетованием Божиим мы спасены от создания мира. Это также часть библейского видения спасения и народа Божьего. Затем Павел часто находит наше искупление в смерти Христа. Мы были преданы смерти со Христом на кресте, и мы воскресли с Ним, и мы посажены с Ним во славе. он мог бы говорить об этом как о чем-то решенном на Голгофе и решенном в Божьем видении будущего. Но здесь он представляет конечный результат, окончательную награду за весь наш труд, а как обстоят дела сейчас, это не складывается. Это загадка, и часто кажется, что это бесполезно. Я так часто ездил в Судан с 1995 по 2012 год, но охрана все это закрыла. Церкви сносили с землей, людей арестовывали, и мы задавались вопросом, принесло ли это какую-нибудь пользу. А потом, несколько лет спустя, я был на свадьбе в восточной части Соединенных Штатов, и там были люди из Судана. Я спросил, что случилось с церковью. И они сказали, мы выросли и стали сильнее, чем когда-либо. И они сказали, что поскольку эти конференции проводились на протяжении стольких лет, мы знаем, во что верим, и они не смогут нас сломить. Итак, вы видите, что, казалось бы, все может быть разнесено на куски, но в Божьей мудрости есть расчет будущего, в котором будет видна истинная истина настоящего. Мы не видим того, как обстоят дела на самом деле. Мы видим вещи такими, какими мы их видим, и мы не Бог. И иногда мы находимся на нисходящей кривой. Иногда мы находимся в части истории, в части мира, а церковь умирает. Церковь подвергается гонениям. Мы не знаем почему. Иногда говорится, что сила исцеления отсутствовала или сила исцеления присутствовала в служении Иисуса. Иисус зависел от воли и проведения Отца, и Он переходил с места на место, и все, что Он мог сделать в тот день, Он делал это с верой и силой, или в одном месте говорится, что Он не мог творить там много чудес из-за их неверия. Насколько это более верно? Иногда Бог дает нам задание, и оно происходит в таком месте, где все скоро угаснет. Но настоящее испытание предстоит в последний день. Я так называю и надеюсь, что вам понравится это выражение. Мои ученики так делают. Онтологический приоритет будущего. Онтология – это изучение того, как обстоят дела. Как люди, мы делаем все возможное, чтобы описать то, что мы видим и что есть, но на самом деле мы не знаем, потому что все находятся на линии, ведущей к окончательному расчету. И эта окончательная расплата станет вердиктом того, что происходит прямо сейчас, чего мы не видим. Итак, Тимофей трудится в суматохе, в шуме и противодействии в Ефесе, и ему предстоит увидеть что-то хорошее и много плохого. А на заднем плане Гименей и Александр, и эти люди все искажают и запрещают брак, забывают. Какой беспорядок! И он будет искать лидеров, искать диаконов и пытаться их обучать. И на этом пути будут встречные индикаторы прогресса. Но я думаю, почему у Павла с 11 по 16 стих так много красных букв? Это мои красные буквы, а не красные буквы греческого текста или красные буквы английского текста. Я просто вставил их. Это вещи, которые являются этическим применением учения Павла. У него там есть все эти вещи. Если я могу использовать выражение, которое мне пришло в голову, оно, вероятно, используется во всех видах спорта, но они определенно используют его в бейсболе. Это удивительно, чем больше я работаю, тем больше мне везет, верно? Чем больше мы открываемся для работы, которую Бог позволяет нам выполнять, тем более плодотворными мы окажемся. Нам просто нужно верить в Бога и верить во Христа, чтобы не ограничивать нашу надежду на Бога тем, что мы можем увидеть непосредственно в результате наших усилий. Но мы сеем семя в двухлетнего или трехлетнего ребенка, полагая, что, когда им исполнится 12, или 13, или 42, и 43-го года, то, что мы вкладываем в них, Бог принесет из этого плод. И точно так же брак может быть очень сухим и бесплодным, но мы верим в Бога. Мы верим, что Он сможет что-то из этого извлечь. Руководство общиной может быть очень трудным делом, но Христос – наша надежда, потому что Он – наша надежда, Он воскрес и царствует. Проявив настойчивость, мы спасем и себя, и наших героев. Спасибо. Это доктор Роберт Фьербра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 5, 1 Тимофею 4.